У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о героине пьесы Александра Николаевича Островского 1879 года «Сердце не камень». Еще раз привлекаю уподобление, найденное мною во время анализа пьесы, взятой для предыдущей передачи. Можно сказать, что героиня сегодняшней пьесы, Вера Филипповна, это повзрослевшая Катерина из «Грозы». Куда уйти от сравнения с этой мечтой всех театральных див, приведшая в строгое согласование со здравым смыслом свои чувственные представления, не только в бытовой сфере, но и в религиозной, и преобразившая таким образом нерассудительную пылкость юных лет, не без влияния житейских обстоятельств, в ровное религиозное горение. Это горение содействует возврату отъявленных плутов и мошенников, переполняющих пьесу, к христианским добродетелям. Чего стоит одно только преображение дремучего зубра с чисто зоологическими рефлексами, коего представляет муж героини, вкающегося под влиянием жены христианина. Случай даже для Островского исключительный. А если добавить к этому еще пару исправленных подлецов, так тут вообще именины сердца для православного христианина. Взяв текст Островского, попробуем проследить, как это происходит. Но прежде надо сказать, что, как в ранее рассмотренной пьесе, действие «Сердце не камень» тоже крутится вокруг больших денег, точнее, составленного в пользу героини завещания, которое она собирается использовать вот каким образом. Далее ее слова. «Очень рада», – отвечает она на поставленный ей вопрос, рада ли она завещанию, по которому изрядное богатство мужа отойдет исключительно к ней. «Я бедным помогаю, так часто не хватает, а у Потапа Потапыча, мужа намного ее старше, за которого она силком была выдана молодой девчонкой, просить боюсь. А кабы я богата была, мне бы рай, а не житье». Конец цитаты. И это предел, далее которого не простираются ее желания в использовании богатств. Как, кстати, не думала она о них и ранее, выходя замуж за богатого старика, во что мало верят окружающие. Чтобы убедиться в этом, а заодно в христианских свойствах героини, нам придется едва ли не целиком прочесть текст довольно длинного второго явления первого действия, представляющего очень важный разговор Веры с двумя близкими родственницами мужа, тоже считающими себя и не совсем без оснований претендентками на наследство. «Ольга, для бедных, рассказывай тут. И мы люди небогатые». Аполлинария Панфиловна. Надо ей говорить что-нибудь, в смысле косвенно намекнуть и на свои права. Входит Вера Филипповна. «Вы говорите, что не думали о богатстве? Да кто ж этому поверит? Не без расчета ж вы шли за старика. Жили бы в бедности». Вера Филипповна. «Я не оправдываюсь, я не святая. Да и много ли у нас в купечестве девушек по любви-то выходит? Все больше по расчету. Да еще не по-своему, но по-родительскому. Родители подумают, разочтут и выдадут. Вот и все тут. Маменька все сокрушалась. Как ей быть со мной при нашей бедности? Разумеется, как посватался Потап Потапыч, она обеими руками перекрестилась. Разве могла я не послушаться маменьки, не утешить ее? Аполлинария Панфиловна. Послушались маменьку и полюбили богатого старичка. Ольга. Как богатого не полюбить? Да я бы сейчас. Вера Филипповна. Богатого труднее полюбить. За что я его буду любить? Ему и так жить хорошо. Бедного скорее полюбишь. Будешь думать, того у него нет, этого нет. Станешь жалеть и полюбишь. Уже здесь, в речах Веры Филипповны о богатых и бедных, намечен некий парадоксальный вектор мышления. Впрочем, парадоксальный лишь для сознания прагматического, ибо для христианского сознания в том, что она говорит, нет ничего удивительного. Но таким сознанием, как ни странно, ни один из ее в высшей степени русского, а значит, казалось бы, православного, должного быть православным окружения не обладает. Читаем далее. Аполлинария Памфиловна. «Уж на маменьку только слава! Чай и сами были не прочь за Потапа Потапыча идти. Всякому хочется получше пожить, особливо кто из бедности». Вера Филипповна. «Получше пожить». «Да желали я, спросите, моей жизни завидовать нечему. Я 15 лет свету не видала. Мне только и выходу было, что в церковь». Еще одно обстоятельство, роднящее юную Веру с Катериной. Но до чего ж иной конечный результат? Читаем далее. Ольга. «Как, тетенька, неужели же ни в Сокольнике, ни в парк, ни в Эрмитаж?» Вера Филипповна, какие сокольники, какой Эрмитаж, я об них понятия не имею. Ну да так уж и быть. Сначала-то и горько было, и до смертной тоски доходило, что все в заперти сижу. А потом, слава богу, прошло, к бедным привязалась. Да так обсиделась дома, что самой страшно подумать, как это я на гулянье поеду. Да уж бог с ними, с гуляньями и театрами. Говорят, там соблазну много. Да ведь на белом свете не все ж дурное, есть что-нибудь и хорошее. Я и хорошего-то не видала, ничего не знаю. Для меня Москва-то как лес, пусти меня одну, так я подле дома заблужусь. Твердо дорогу знаю только в церковь да в баню. И теперь, как выйду, так словно дитя малое, на дома и на церкви любуюсь, все там не в диковинку. Аполлинария Панфиловна. Сидели бы дома с Потап Потапычем, да друг на друга любовались. Что ж, любезное дело. Вера Филипповна, и любоваться-то не приходилось. Еще теперь, как Потап Потапыч стал здоровьем припадать, так иной день в доме посидит. А прежде по будням я его днем-то и не видала. Из города в трактир, либо в клуб, и жди его до 3 часов дня. Прежде ждала, беспокоилась, а потом и ждать перестала. Так не спится, с чего спать-то? А по праздникам? От поздней обедни за обед, потом отдохнет 3 часа, проснется, чаю напьется. Скучно с тобой, говорит, поеду в карты играть, и нет его до утра. Вот и сижу я одна. В окна-то у нас через сад чуть ли не всю Москву видно. Сижу и утро, и вечер, и день, и ночь, гляжу, слушаю. Думала приемыша взять, сиротку, чтоб не скучно было. Потап Потапич не велит. При такой жизни неудивительно было бы, если бы героиня обзавелась какими-нибудь истериями на половой почве, подобно Катерине, подумает, скорее всего, в этом месте не один из читателей, как думают ее собеседницы. О такой возможности, как мы услышим далее, говорит и сама рассказчица. И ошибется. Героиня, как оказывается, способна вынести и одиночество, и отсутствие ласк со стороны мужа, и невозможность иметь ребенка, и многое-многое еще, и при этом не деградировать характером, а только возрастать в нем. Продолжаем читать. Аполлинария Панфиловна. «Сироту взять, так веселее будет». Вера Филипповна. «Только чтоб не самого крошечного, не грудного». Аполлинария Панфиловна. «Нет, зачем? Так лет 25 кудрявенького. От скуки приятно». Вера Филипповна. Ах, что вы, как вам не стыдно. Без шуток вам говорю, помешаться можно было. Как я тогда с ума не сошла, так это девиться надо. Аполлинария Панфиловна. Старики уж всегда ревнивы. Вера Филипповна. Да что меня ревновать-то? Я в 15 лет, то есть за все годы замужества, не взглянула ни разу на постороннего мужчину. В чем другом не похвалюсь, а этого греха нет за мной. Чиста душа моя. Аполлинария Панфиловна. Ну, не говорите. Искушения не было, так греха нет. Враг-то силен, поручиться за себя никак нельзя. Ольга. Это правда, тетенька. Вы по вечерам и балам не ездите, а посмотрели бы там, какие мужчины бывают. Умные, ловкие, образованные, не то что... Аполлинария Панфиловна. Не то, что мужья наши. Ай, Оленька, вот умница. А ведь правду она говорит. Пока не увидишь других людей, так и свои хороши кажутся. А как сравнишь, так и на свое-то и глядеть не хочется. Вера Филипповна. Что вы, как вам не грех? Ольга. Да ведь мы, тетенька, не слепые. Конечно, обязанность есть наша любить мужа, так ее исполняешь. А ведь глаза-то на что-нибудь даны. Аполлинария Панфиловна, не видали вы настоящих-то мужчин, так хорошо вам разговаривать. И первый человек греха не миновал, да и последний не минует. Грех сладок, а человек падок. Вера Филипповна, ну и слава Богу, что с молоду искушения не было. А уж теперь и бояться нечего. Мое время прошло. Аполлинария Панфиловна, какие ваши годы? Мне и под 50, да я за себя не поручусь. Ольга, я, кажется, до 70 лет влюбляться буду, а то и жить зачем-то. Незачем, какой интерес, а тут вдруг тепло на душе. А то какая наша жизнь? Аполлинария Панфиловна, я тоже не люблю, чтоб без занятия. Уж само собой, не любовь, где уж, хоть и не закаиваюсь. А чтоб мне были хлопоты, или сватать, или когда молодая женщина запутается, так поучить ее, как из беды, вынырнуть, мужу глаза отвести. Вера Филипповна, я такие речи в первый раз слышу. Аполлинария Панфиловна, довольно ж вам людей-то дичиться. Вы уж спесивы очень, пожаловали бы к нам запросто, или меня к себе приглашали почаще. Вера Филипповна, нет, где уж мне по гостям? Я одичала очень, мне людей-то тяжело видеть. И раз-то в год выйдешь, так час просидишь в гостях, уж там и скучно, домой тянет. Разница-то невелика. Прежде взаперти жила, а теперь сама уселась дома. Вот только одно мое удовольствие – по монастырям стала ездить. В Симонов, в Новоспасский, в Андроньев. Аполлинария Панфиловна, раненько за богомолье-то принялась. Вера Филипповна, да хорошо там очень. Когда небольшой праздник, там народу немного, тихо таково, просторно, поют хорошо. Выйдешь за ограду, по бульварчику походишь, на Москву поглядишь, старушек-богомолок найдешь, с ними потолкуешь. Как, наверное, догадались многие из слушателей, родственницы совсем неспроста заводят разговоры на такую скользкую тему. Но с целью возможной компрометации перед мужем, желая подловить Веру Филипповну хотя бы на словах, а лучше на действиях. «По монастырям стала ездить», — говорит далее Аполлинария Панфиловна. «Надо посмотреть за ней. В самом деле, нет ли сироты какого? Смотри ей в зубы-то. Я очень тихим-то не верю. Знаешь пословицу «в тихом омуте»?» Когда же ничего такого обнаружить не удается, составляется сложная компрометация с участием молодого человека, одного из приказчиков Потапа Потапыча, в нравственном отношении при всех его других достоинствах, человека не очень стойкого. Довольно забавно, что он соглашается на предложенное дело только после того, как уверяется в том, что обманутая им женщина не будет питать на него обиды. Читаем. «Ераст, теперь еще желаю я знать от вас. Обиду вы прощаете? Вот, человек у вас украдет что или ограбит вас, ну, вред вам какой сделает. Так вы простите его или всю жизнь будете зло на него в душе иметь?» Вера Филипповна. Нет, как можно? Пусть его Бог судит, а я прощу. Это обещание не остается неисполненным даже после того, как героиня узнает о цели готовящегося против нее заговора. Но показательная реакция на это знание главного участника этого заговора и до того высказывавшего возможность покаяния. «Ты о тетке по себе судишь», — говорит он ранее ревнующей к ней любовнице, жене, между прочим, сообщника. «Она не такая, не нам чета». Приведу заодно и другие свидетельства со стороны еще нескольких лиц. Но вначале вернемся к обещанному свидетельству насчет подтверждения прощения. Читаем текст четвертого явления третьего действия. Ераст. «Стало быть, знаете теперь, каковы мы люди?» Вера Филипповна. «Знаю, Ераст». Ераст. «Оправданий нет, язык не подымется оправдываться перед вами. Все дело налицо, ясно? Уж тут нечего. Следует вам только пренебречь нами, плюнуть и уйти. Оставайтесь опять такой высокой женщиной, как вы были. Не связывайтесь с такими людьми, как мы». Вера Филипповна. «Так я и сделаю. Ты точно прочел мои мысли». Ераст. «Но не откажите сделать мне последнюю милость». Становится на колени. «Скажите, что-нибудь да скажите. Ругайте, прощайте, проклинайте. Ну, что угодно, только говорите. Мне будет легче. Ежели же вы уйдете, молча, мне жить нельзя. Не бивайте презрением. Сорвите сердце, обругайте и уйдите». Вера Филипповна. «Изволь, встань. Ты меня хотел обмануть, а Бог меня помиловал. Стало быть, мне жаловаться не на что. Мне радоваться надо, что Бог меня не забыл. Хоть 100 раз меня обманут, а все-таки любить людей я не отстану. Только одно я скажу тебе. Любить людей надо, а в их дела входить не нужно. Оценим точность этого пассажа во вполне святоотеческом духе. Как, впрочем, и дальнейших. Чтобы входить в дела людей, надо знать их, а знать мне их не дано. Коли я не умею разобрать, кто правду говорит, а кто обманывает, так лучше не браться за это. Кто молча нуждается, кто просит, кто руку протягивает, всякому помоги и проходи мимо с чистым сердцем. А станешь ты людей про их нужды расспрашивать, так волей-неволей тебя обманут, потому что всякому хочется себя оправдать, свою вину на других, либо на судьбу свалить. Всякому хочется себя получше показать, своих-то грехов, своей-то вины никто тебе не скажет». А догадаешься ты, что тебя обманывают, так уж какое тут добро, только грех один. А вот как надо жить нам, глупым людям. Люби людей и не знай их, и не суди. Я не за свое дело взялась, моя забота – люди бедные, беспомощные. А вы сами себе поможете. Ишь, как ловко вы все придумали. Видеть тебя и разговаривать с тобой уж больше мне незачем». Ты прощение-то за свой грех проси не у меня, а выше. А коли и мое прощение тебе нужно, так я тебе прощаю. С Богом. Тебе дела до меня нет. Ты о себе думай. Я не боюсь. Что правому человеку бояться? Этот монолог можно было бы счесть несколько ходульным, если бы не одно обстоятельство. Героиня произносит его вынужденно. Ее к нему принуждает собеседник, ошеломленно признающийся самому себе после ее ухода. «Я стыда-то еще в жизни не видал. Так вот, попробовал. Учить-то тебя и бить было некому. Вот и беда, как твердо-то не знаешь, что хорошо, а что дурно. Нет, лучше уж бедствовать, чем такими делами заниматься, то есть обманом. Только бы Бог помог, да поту меня стыд-то пробрал». Признание звучит вполне искренне, и ему веришь, как веришь многому другому в этом же роде. Малоопытные в делах благочестия новообращенные современные христиане вообще-то многому могли бы поучиться у героини Островского. Например, в такой малости, как вести себя с назойливыми нищими. Более того, рассудительности при опасных для жизни обстоятельствах. Читаем фрагмент первого явления второго действия. «Иннокентий, государиня милостивая, соблаговолите странному человеку». Вера Филипповна, подавая деньги. «Примите». «Иннокентий, мало». «Вера Филипповна, не взыщите». Иннокентий. Другому этого довольно, а мне мало. Вера Филипповна. Ты человек в силах, работать бы тебе. Иннокентий. Не могу. Я празднолюбец. Вера Филипповна. Таким не помогают. Иннокентий. Напрасно. Вера Филипповна. Работай и молись, так не будешь нуждаться. Иннокентий. Не наставлений, государиня милостивая, а денег желаю я получить от тебя. Вера Филипповна. Так не просят. Иннокентий, оглядываясь. Я не прошу, я приказываю. Вера Филипповна. Бог с тобой, миленький. Прими еще и будь доволен. За всякую милость надо Бога благодарить. Не греши, меня не вводи в грех. Я молиться иду. Иннокентий. Вон у тебя, раба Божия, сколько серебряных денег-то. Вера Филипповна. Не завидуй, грешно. Иннокентий. Отдай-ка ты мне их. Вера Филипповна. Мне, миленький, не жаль. Да ведь не мои деньги-то. Отдать-то их нельзя. Они бедным приготовлены. Иннокентий. А если я их отыму у тебя? Вера Филипповна. Отнимай, коли Бога не боишься. А сама не отдам. Это деньги чужие. Ты, миленький, глядел, когда на небо-то? Лоб-то крестишь себе или нет? Взгляни, миленький, взгляни на небо-то. Иннокентий. Либо у тебя разум младенческий, либо ты уж очень в вере крепка, что мне рацеи-то читаешь. Вдали показываются Константин и Ераст. Вера Филипповна. А вот мне Бог и помощь посылает. Эта помощь будет еще не раз посылаться на протяжении пьесы, и всякий раз ее будет прилежно отмечать героиня и благодарить за нее того, кого следует в таких случаях благодарить. И, глядя на нее, станут благодарить и другие. На этом мы сегодня закончим.
Мой язык бессилен.